Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, а герой нашей сегодняшней программы – Павел Кушнир, музыкант, пианист, писатель, гений творчества, политический активист. Он был арестован в мае 2024 года в Биробиджане, объявил сухую голодовку, погиб 27 июля 2024 года. На его теле были обнаружены следы побоев. Независимая экспертиза так и не была проведена. Он умер в полном одиночестве. На кремацию пришли всего 5 человек, ровно столько, сколько было подписчиков у этого канала. Пишет Сергей Ерженков статья о фильме, о котором мы поговорим. Фильм вышел в декабре 2025 года. В издательстве Freedom Letters вышла книга, на самом деле стенограммы, откомментированные программ, которые вел Павел Кушнир в 2023 году и закончил цикл программ о мазурках Шопена до своего ареста. «Мазурки по средам», так, собственно, называется эта книжка. Ну и действительно, на самом деле, совсем немного времени прошло, но в тот момент, когда Павел Кушнир умер, прошло уже 2 года с начала войны. И 2 года, на протяжении 2 лет, Павел Кушнир выходил на протестные акции «Одинокие» и вел свой YouTube-канал, у которого было, собственно, вот 5 подписчиков, как Сергей Ерженков и написал. И Сергей Ерженков сегодня у меня в гостях, автор фильма, который вышел, как я уже сказал, в декабре прошлого года, «Неизвестная история Павла Кушнира». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Первый вопрос, который у меня будет: как вы узнали о смерти Павла Кушнира и почему решили снимать о нем фильм?
Я узнал о смерти Павла Кушнира, так же, как и все, из сообщений информагентств, из сообщений в Телеграме. И, насколько я понимаю, что ни один из его друзей не знал о его местонахождении, о том, что он находился в тюрьме. И для многих это была такая же шокирующая новость, как для нас, для всех. И так оказалось, что впоследствии одна из героинь нашего фильма и подруга Павла, Ольга Шкрыгунова, живущая ныне в Берлине, имела выход на Ольгу Романову, которая как раз занимается узниками, политическими узниками, и специализируется на этой тюремной теме. И она обратилась к Ольге, рассказав историю Павла, и Ольга Романова в этот день, в день смерти Павла, спустя несколько дней после смерти Павла, у нее было несколько эфиров, несколько стримов. Не берусь сейчас говорить, на каких конкретно площадках, платформах, но она воспользовалась этой возможностью и донесла широкой общественности о том, что вот был такой солист Биробиджанской филармонии, которого арестовали, и он умер в тюрьме.
А Дмитрий Волчек уже после узнал, да,
да,
когда он открыл?
Да, Дмитрий
После
Волчек.
Этого...
Да, Дмитрий Волчек узнал после этого. После того, как все стали писать Павла, как все стали смотреть его выступление, сохранившееся на Ютубе, его 21 прелюдию Рахманинова, все стали жадно поглощать информацию о Павле Кушнире, понять, как он оказался в тюрьме, включая Дмитрия Волчика. И Дмитрий Волчек сказал что-то мне, его, о чем-то мне его фамилия сказала, и я просто набрал в поисковике своего Gmail фамилию Кушнир. И там вылезло письмо от самого Павла. Он писал Дмитрию Волчику за несколько лет до своей смерти. Письмо, дословно его сейчас не процитирую, но письмо сводилось к тому, что я бы очень был бы хотел быть полезен вам. Я могу заниматься переводами с английского. И я вообще большой поклонник Митиного журнала. Хотелось бы с вами посотрудничать. Но, к сожалению, это письмо Дмитрий оставил без ответа, пропустил в тот момент, когда Павел его прислал.
Ну и но после этого все-таки, благодаря в частности усилиям Дмитрия Волчка и во многом, видимо, из-за того, что он сам переживал,
Конечно.
появился и роман «Русская нарезка» и «Биробиджанский дневник». Но я думаю, что не последние вещи Павла Кушнера, которые еще
Конечно, я думаю,
появятся.
сейчас большая работа ведется, насколько мне известно, большая работа. Мы параллельно со съемками фильма, у нас была совершенно детективная история поисков его последнего и, как он считал, главного романа своей жизни «Ноэль». И эти рукописи мы искали, повторюсь, параллельно съемкам этого фильма. Это продолжалось около полугода. Мы все несказанно обрадовались, когда мы нашли в квартире у его брата, живущего в Тамбове, эти рукописи. Потому что когда он получил приглашение, там история какая была, мы думали, гадали, где же эти рукописи. И сначала, первоначально мы думали, что они их забрали, изъяли полицейские, когда арестовывали Павла в Биробиджане. Но спустя несколько месяцев после его смерти они передали личные вещи маме Павла, и среди этих вещей не было рукописей. Тогда я пересматривал интервью его последнее, которое он дал в ГТРК «Биробиджан», где он говорит про своего кумира Курта Кобейна. Я думаю, многие смотрели, кто интересовался Павлом Кушнером, это интервью. И он говорит про этот роман, что этот роман, скорее всего, никогда не увидит свет, потому что он крайне экспериментальный. Я использовал 87 языков, кажется. Да, то есть он даже превзошел, наверное, подвиг Джойса и поминки по
По
Финнегану.
Финнегану, да.
Сколько там языков было использовано. Да, в том числе он использовал какие-то и мертвые, и несуществующие там языки. Но тут я не небольшой специалист, это лучше у Волчика спросить. Ну так вот, и в этом интервью он говорит, что этот роман экспериментальный, и я его писал в стол, скорее всего. И говорит, когда я поступило предложение приехать в Биробиджан и стать солистом филармонии биробиджанской, я поставил точку последнюю в этом романе и поехал в Биробиджан на поезде.
Вы опережаете мой вопрос, который мне, кстати, после просмотра фильма, разумеется, возникает, почему Павел решил отправиться в Биробиджан. Понятно, что был семейный конфликт, но теперь вот есть объяснение, он получил приглашение.
Я хотел рассказать эту историю. И
Да, это я в скобках просто, да.
почему-то зацепился за эту фразу, и я позвонил тогда Ольге и написал Диме, Мите. Я говорю, он 100% оставил этот роман в Тамбове, потому что если он сказал, поставил последнюю точку, я, говорит, его отложил и поехал. И как-то он, там такая фраза была, и как-то налегке я поехал. Ну, то есть вот он освободился, разрешился этим романом, оставил его в Биробиджане. Я говорю, 100% он оставил его где-то в Тамбове. В квартире мамы этого романа не было, этих рукописей не было. Тоже кинули клич по всем друзьям. Может быть, у друзей он оставил, он неоднократно оставлял свои рукописи у друзей. Так, например, «Биробиджанский дневник» оказался у Ольги Шкаргуновой. Он послал ей обычной почтой.
И она дошла спустя 2 месяца
Да.
примерно до Берлина,
Да,
добралась, да.
и вот наши потом поиски увенчались успехом, когда кто-то из двое друзей, кажется, пришли к его брату. Брат сказал, говорит, я ни сном, ни духом, я не знаю, есть ли здесь рукописи. Говорит, посмотрите сами. Они провели ревизию этой квартиры, двух или трехкомнатной, и обнаружили эти рукописи. И сейчас предстоит колоссальная совершенно работа, но Митя Волчек, насколько я знаю, преисполнен. Он вдохновлен этой работой предстоящей, хоть она и трудная, сложная, дешифровать все это все перенести. Я думаю, что довольно скоро мы увидим этот роман.
Это уже было после съемок вашего фильма или
Во
во
время,
время
мы
вы
во
нашли
время,
эту рукопись,
да,
Сергей?
во
Во
время
время?
мы нашли, у нас были два два стрингера, два оператора. Ну, я их называю это не стрингеры в привычном понимании этого слова, это все-таки полноценные наши соавторы, потому что я не мог по понятным причинам приехать в Россию и дистанционно руководил съемочным процессом, режиссировал этот фильм. И вот эти ребята, они несколько раз приезжали в Тамбов и на поминки Павла, и общались с друзьями, и в том числе они занимались поисками этих рук, что им.
А насколько трудно было снимать в России, Сергей? Все-таки это уже 24-й год, да?
Да, это уже 24-й год, и я вам честно скажу откровенно, один из героев, которого мы записали в Тамбове, один из друзей, он попросил нас удалить его из фильма. И мы на это пошли, мы это сделали, потому что он работает учителем, он бюджетник. Там сначала развивалась так ситуация, он попросил сначала свои критические замечания в адрес российского современного образования удалить, а потом попросил удалить себя и вовсе. Вот что мы и сделали, потому что я считаю, что на такие риски, если человек считает, что это рискованно для его работы, для его судьбы, то ни один фильм не стоит человеческой судьбы, человеческой посадки. Вот
Сергей, а
было.
расскажите еще о материалах, которые использовались, потому что, ну, в фильме богатый видеоряд, появляются и рисунки, и композиции, сделанные из бумаги, и, в общем, несмотря на то, что о художественном, ну, таланте, связанном, я не знаю, с визуальными искусствами, в фильме не говорится, рисунков же, в общем, довольно много. И не случайно. И я так понимаю, что идея фильма основана на сценарии так и не снятого фильма, сценарии самого Павла Кушнера.
Да, я сейчас внесу небольшую поправку, что касается художественного наполнения этого фильма и рисунков, в частности. Эти рисунки, там часть рисунков, плакатов были Павла, но скорее большая часть там все-таки по мотивам Павла, потому что эти рисунки, они сохранились, часть из них сохранилась, переснята на телефон. То есть, где физически эти рисунки находятся, мы не знаем. Возможно, их уже больше нет. И с нами согласился сотрудничать. Я, к сожалению, не могу называть фамилию этого.
Да, я понимаю все.
Его же просьбе, да, но хотя, невзирая на то, что он сам находится в эмиграции, но это очень большой талантливый художник. И когда я увидел его работы, я сказал, да, это оно. Мы должны фильм выстроить вокруг его работ. И мне очень импонировало еще и то, что он, помимо того, что он художник и делает вот эти бумажные скульптуры, еще и то, что он театральный художник и принимал участие в оформлении сцены спектаклей на романы Платонова. И мне кажется, Платонов вообще для постановки, мне кажется, один из самых сложных авторов. И если человек оформил сцену для Платонова, то он точно найдет ключик и подход к нашему повествованию. И вот это такая ремарка небольшая, что касается
Да, визуального ряда, я понимаю.
да. А второй вопрос был, и
А
простите.
второй был по неоконченному сценарию, да,
Да.
этот сценарий тоже, собственно, был найден или только идея его?
Это сценарий, да, был найден. Он сохранился у Маши Колосовой. Это одна из героинь нашего фильма. Она его подруга. Она сейчас живет в Дубае. И она попросила своих родителей, живущих в Тамбове, поискать, покопаться в ее архивах. И она нашла листочек, маленький, небольшой листочек, там два листочка, точнее, этого сценария. Это были наброски. Был еще полный сценарий этого фильма. Но, к сожалению, нам не удалось его найти. Поэтому, если бы у нас был полный сценарий на 50 или на 60, насколько я помню, как сказала Маша, страниц, Тогда бы, может быть, мы более точно смогли бы воспроизвести его идею, но у нас были лишь наброски, где он маркирует каждую главу, там делится повествование на три главы: творец, бунтарь и пророк.
Безумец. Да.
И это как бы три ипостаси его личности. Я так понимаю, что это автобиографически должен был быть фильм. И он маркирует каждую главу какой-то геометрической фигурой, каким-то цветом. И это тоже, кстати, напоминает Джойса, потому что Джойс в дневниках тоже маркирует эти главы все какими-то геометрическими фигурами, цветами, дает отсылки. То есть вот он мыслил, как мне представляется, похожим образом. И да, вот эти две страницы мы нашли, но эту идею, к сожалению, идею этого фильма, художественного фильма, который он хотел снять, не удалось воплотить в жизнь. Туда приезжала Грейс Чата, которая фигурирует в нашем фильме, которая нынче теперь суперзвезда суперпопулярной группы Clean Bandit, набирающий 3 миллиарда просмотров на YouTube, между прочим. Да?
Да, и обладатель Грэмми, насколько я
Грэмми,
знаю,
да, владели Грэмми, да. И вот она тоже приезжала, будучи студенткой, как Павел, консерватории Московской. Она приезжала к нему на родину в Тамбов. Она рассказывает, вспоминает, как они ходили по снегу. Он заставлял ее ходить по снегу. К сожалению, опять же, исходников того, что им удалось снять, нам найти не удалось. Как мы ни старались, мы так и не нашли эти фильмы. Ну, фильм они закончили.
А те съемки, которые все-таки существуют, да, и которые, видимо, сняты друзьями, они тоже распылены. Это все то, что смогли сохранить друзья, да, я так
Да,
понимаю.
это все, что смогли сохранить друзья. И есть еще один герой нашего фильма, и я думаю, что на самом деле половина, если не больше половины заслуги, что этот фильм...
Антон Веселовский.
Антон Веселовский, да, как выяснилось, мы с ним были знакомы, потому что когда впервые я ему позвонил, он говорит: «Сергей, а мы же с вами общались уже, когда вы приезжали в Тамбов, когда-то в далеком году, я еще тогда был корреспондентом телеканала «Дождь», я вам помогал». И оказывается, что он очень часто помогал независимым журналистам, которые по разным темам приезжали в Тамбов. Был, как это сейчас принято называть, фиксером на месте. Причем делал это совершенно безвозмездно, да, за идею, что называется. И оказалось, что мы были с ним знакомы, да, и у Антона была такая привычка фиксировать на камеру, и сохранился огромный пласт фотографий. Мы малую только часть использовали в фильме, и частично видео. Частично еще было видео, опять же, Маша нам дала. Вот. Мы это все... Это было преимущественно даже на кассетах. Вот Машины видео были на кассетах ВХС. Мы их оцифровывали. Мы их оцифровывали еще. И как Маша сказала: «Спасибо, что вы сделали этот фильм, потому что если как сказал оцифровщик этих кассет, говорит, если бы вы немножко еще затянули, то эти бы кассеты размагнитились, рассыпались от ветхости и старости». Так что оцифровали этот архив, да.
Сергей, вот, ну, собственно, я уже процитировал вашу фразу насчет того, что о смерти Павла Кушнера, который умирает в полном одиночестве. И, собственно, с одной стороны, это одна из тем этого фильма, потому что и друзья говорят о его отрешенности, если использовать слова самого Павла Кушнера. Которая связана с его бескомпромиссностью, с возможностью сразу вот что-то оставить, уйти или от чего-то отказаться и прочее, прочее. Об этом многие говорят. Но ведь действительно получается, помимо всего прочего, помимо необыкновенного мужества, да, помимо вот этой абсолютной жертвенности, которая звучит в фильме, ведь это еще и история такого абсолютного одиночества и в каком смысле неуслышанности, да? То есть тогда, когда голос стал очевиден уже после смерти Павла Кушнера, вы как бы сами для себя каким образом объясняли эту тему одинокого одинокого человека, который, несмотря на всю яркость, как будто так оказался неузнанным при жизни.
Тут я предлагаю сделать ту же самую инверсию, которую я делал и в фильме, и когда мне приходили зрители на наши показы в Мюнхене, например, и вот сейчас у нас предстоит еще 3 показа в 3 городах Германии, в Дюссельдорфе, в Кёльне, в Берлине. И я обращал внимание, что многие люди приходят и испытывают жалость к Павлу Кушниру, жалость, что он является жертвой режима, безусловно, он является жертвой режима. Но он себя таковым не считал, и он знал, на какую жертву он идет. Это вполне явственно читается в его дневниках биробиджанских. Он понимает, что его ждет. И он добровольно, как я пишу в одной из программных статей, посвященных этому фильму, опубликованной на сайте Карнеги, он добровольно взбирается на свою Голгофу. Вот эта инверсия, да, которую я провожу, что он не является жертвой. Мы, когда говорим, что он жертва, мы лишаем как будто его субъектности. Сам он себя таковым не считал. То же самое и здесь, с одиночеством и неуслышанностью. Он сам часто искал это одиночество. Для него писатель, художник, творец, априори одинокий человек. И он должен страдать. Для него страдание является неким топливом для творчества, насколько я могу судить. Я могу ошибаться, конечно, но я прочитал многое из того, что он написал. Из того, что опубликовано, еще не опубликовано. И я пришел для себя к выводу внутреннему, что он сам искал это одиночество. Он мог резко прекратить общение с друзьями, резко уйти в себя, прервать общение. Об этом говорится даже в фильме. Ему нужно было, возможно, что-то отрефлексировать, перестрадать, перемолоть в себе какие-то эмоции. А потом также внезапно появлялся в жизни этих же людей. Многие люди на него, многие друзья на него обижались за такое вот поведение радикальное, когда он резко прекращал все контакты. Но я так понимаю, что он сам искал этого одиночества. И ему хотелось. Он вообще отстраивал себе, мне кажется, от многих людей, у которых трагическая судьба, таких как Курт Кобейн. Там, если мы говорим опять про последний его роман «Ноэль», который посвящен...
Эмиотом.
Нет. «Ноэль» «Рот и фракцион», это Ульрике Майнхоф, Андреаса Бадри, Бадру, то есть он про них пишет, потом у него висит портрет за спиной, вот эти видео, когда он записывал свои на 5 подписчиков, Джин Сиберг, которая ведет двойную жизнь, она актриса известная, но с другой стороны она финансирует левые полутеррористические организации, которые хотят с помощью революции прийти к власти. То есть вот эти подпольщики для него являются тоже там своего рода героями. У всех трагическая судьба, у всех его героев, с которыми он себя так или иначе ассоциировал. Есть в русской нарезке, например, не названа по имени художница Грейс Хартиган, ее дневники цитируются в русской нарезке. Грейс Хартиган, известная американская авангардистка, чей муж был врачом, Уинстон Прайс, который вколол себе вакцину от то ли полиомиелита, то ли от какой-то болезни, и в результате он в течение 10 лет или нескольких лет он мучительно умирал. И Грейс Хартиган, дневники ее во многом состоят из вот этого переживания медленного умирания своего мужа. Он
Это
тоже...
есть в вашем фильме, да?
Ну, я не так... Просто этот фильм, если бы я вот все эти отсылки, все эти аллюзии рассказывал об этом фильме, боюсь, что он бы не уместился в 1,5 и даже 2, и даже 2,5 часа. Поэтому здесь, наверное, скорее нужно читать статьи, предисловия книгам. И, наверное, чтобы, если вы хотите погрузиться в мир, богатый духовный мир Павла Кушнира, наверное, стоит читать его книги. И
Да,
я бы начал.
об этом стоит сказать, потому что на самом деле и проза Павла Кушнира, и его эссеистика, как, например, «Мазурки по средам», они, конечно, потрясают совершенно невероятной и неожиданной эрудицией, где имена хрестоматийные или известные, ну, вроде, не знаю, там, Владимира Набокова, например, соседствуют с именами не столь очевидными, как вроде тот же самый Исраэль Эмиот, да, о котором говорит Дмитрий Волчек в вашем фильме, или Брайан Гайсен, ну и целый ряд других. И эта свобода перехода от музыкального языка к музыку художественных произведений, это совершенно фантастическое впечатление производит. И вот что любопытно, здесь две вещи любопытны. Во-первых, вот наряду с этим одиночеством, еще одна вещь, которая потрясает в Павле, это абсолютное бескорыстие, готовность его выступать и делиться своими мыслями с любым количеством человек. Это касается его и исполнительской карьеры, ну и хотя бы его YouTube, да, у которого всего лишь навсего 5 подписчиков. Это совершенно удивительная черта. И, по-моему, даже есть фрагмент, где он возмущается ценой на билеты и говорит, что не может играть.
Искусство должно быть бесплатным, да. Искусство должно быть бесплатным, да. Когда они выступали в Тамбове, и у них был вечер, где они играли «Фантазию Шумана» с Марией, своей подругой, и Мария говорит в фильме, что, да, он узнал, что цена, причем там цена какая-то была символическая, 10 рублей за вход, да, почти донат, вот. И он возмущался, он говорит, я не буду играть, потому что искусство должно быть свободным. И также, как мы рассказывали, когда солист Курской филармонии областной, да, это провинциальная Курская филармония, но он выходит играть на синтезаторе, как говорит Михаил Казиник, играть для 2,5 старушек, которые собрались по странному стечению обстоятельств на центральной площади этого города. И ему до известной степени было без разницы, играть для одного, для двух человек или для полного зала. Вот. И да, в этом отношении, конечно, он совершенно бессеребренник. И главное, он, когда читаешь его биробиджанские дневники, и вот он, вот мы едем в город. То есть, ну, мы знаем, все Биробиджан – это столица Еврейской автономной области. Но там ведь еще есть другие населенные пункты, о существовании которых и я не знал, и, боюсь, даже наши зрители не знают. Мы едем в Смедович. И он говорит, вот после концерта в Смедовиче, куда, очевидно, согнали каких-то бюджетников, наверное, потому что по доброй воле вряд ли кто-то бы пошел в Смедовиче на Скрябинскую программу. И он говорит, после концерта подошла одна девушка, журналистка, подарила мне белую розу, и мы с ней разговорились, и он долго, обстоятельно рассказывает ей, и то есть он совершенно увлечен общениями с этими людьми из города Смедович, повторюсь, о существовании которого я даже не знал, что он есть на карте нашей страны.
Да, в фильме звучат проникновенные слова Павла вообще о людях, с которыми он сталкивается, и в частности о Биробиджане. Это совершенно удивительно. Биробиджане со всех точек зрения. С точки зрения природы, с точки зрения людей, с точки зрения того, что сохранилось.
Он как будто врастал в этот город, и почему вот он Израиль Эмиот, да, или, допустим, там есть еще в биробиджанском дневнике, и в переписке с Ольгой есть письмо, не процитированное, кстати, в фильме, что он увлекался, например, красным Баухаусом. Были архитекторы, Майер, я забыл его имя, Майер, один из родоначальников Баухауса, Майер и ряд других его студентов, их было порядка 20-30 человек, которые были леваками, как положено в ту пору, и они в конце 20-х годов поехали в Советский Союз. для того, чтобы строить в стиле Баухаус. Они были распределены по таким городам, как Магнитогорск, как Орск. Ну, в основном это промышленные, строящиеся вокруг заводов города. И в частности Биробиджан. И была идея полностью Биробиджан построить в стиле Баухаус. И он очень увлекался этой историей. Но, как вы догадываетесь, все закончилось,
Да.
не успев начать, да. И они все сгинули в сталинских лагерях.
Да, это коминтерновцы, которые затем получили сроки. Да.
Да, но потом Майер уехал, но вот эта история меня тоже поразила, и я в дальнейшем, возможно, планирую снять об этом фильм, потому что там история была в том, что Майер этот уехал, Ханнес Майер вспомнил, Ханнес Майер уехал, а жена его осталась, жену расстреляли на Бутовском полигоне, а сына отдали в детский дом, ему было 10 лет, и он воспитывался в детском доме, и он прожил всю жизнь с ощущением, что и он Иван Иванович, шахтер из Челябинской области. В 90-е годы он понял, кто он на самом деле. Он репатриировался в Германию обратно и оставил воспоминания, которые можно почитать на сайте Bauhaus, и написал даже стихотворение на русском языке, с чего начинается Родина. А с чего начинается Родина? В общем, там с тюрьмы она начинается у него.
Удивительно, конечно, все это. И удивительно, что и сам Павел в фильме говорит, что вот ближайшие 12 лет он собирается провести в Биробиджане. То есть для него это был уже, в общем, такой план, вполне осознанный и во многом творческий план. Может быть, как раз эта отрешенность, опять-таки, которая была для него важна, вот была им определена и назначена именно такой срок. Сергей, а вот если спрашивать об отношении музыкального мира, Михаил Казинник в вашем фильме, с моей точки зрения, вполне справедливо называет Павла Кушнера гением. И несмотря на громкое звучание этого слова, ну, если говорить, собственно, о природе, да, о природе гениальности, да, то здесь это высказывание можно рассматривать не как гиперболу, не как преувеличение, не как просто экспрессивное выражение, а как на самом деле достаточно точное определение духовного состава личности Павла Кушнера. Можно ли сказать, что музыкальный мир по-настоящему его открыл также после смерти или нет? Вот когда вы снимали этот фильм, думали, какие ощущения у вас складывались? Или здесь тоже отрешенность и сам характер Павла Кушнера не давал возможности быть услышанным по-настоящему?
Я думаю, что просто сам характер Павла Кушнера не предполагал какую-то феноменальную карьеру. Он этого не хотел. Хотя, конечно, музыкант он гениальный, и это все признавали, все те, кто с ним учились. И та же Грейс Чата говорит, что был 412, если не ошибаюсь, номер в Московской консерватории имени Чайковского.
455-й.
455-й, да, наверное.
Да.
355, да, она говорит, да, простите. Я запамятовал уже. 355, который доставался, переходил по наследству всем гениальным пианистам консерватории. Вот он жил с одним из музыкантов, который теперь в оркестре Минобороны играет, Елисей Бабанов. Кстати, он его упоминает имя в мазурках в радиопередаче, и он очень комплиментарно о нем отзывается в этой радиопередаче. И когда вы купите книжку, наши зрители, можете прочитать про Алексея и потом загуглить его и посмотреть, чем сейчас Елисей занимается. Но
Я в скобках скажу, фрагмент с Елисеем есть в фильме Сергея
да,
Ерженко.
и вот как бы, то есть все признавали его гениальность, но он был слишком ершист, он слишком был нонконформист, и он не умел выстраивать какие-то иерархические, возможно, отношения с руководителями. И я думаю, что во многом его выбор вот этих провинциальных консерваторий был предопределен тем, что его там никто не трогал. Вот он приехал в Биробиджан, Его позвал руководитель филармонии. Он приехал с идеей: я хочу сделать Скрябинскую программу. Да делай, пожалуйста. Ну, то есть, все-таки в Московской филармонии, в Петербургской, наверное, я предполагаю, филармонии, там надо уметь договариваться, все-таки там совмещать, да, какой-то вот, возможно, твои желания как творца, как музыканта, и идти на компромисс все-таки с желаниями руководства, чтобы это был коммерчески успешный, предполагаю, проект, да. Все-таки на какие-то компромиссы надо идти. Он не готов был идти на эти компромиссы. Именно поэтому он часто очень ругался с этими руководителями. И
В аспирантуру не поступил, да, как в фильме
будучи
говорится.
студентом, да, будучи студентом, то есть он обладал таким... Ну, я не сказал бы, что это скандальный характер, да, просто он, как говорит Маша,
Независимый, скорее, свободный, возможно.
Я не для того занимаюсь искусством, чтобы идти на компромиссы. То есть для него понятие компромисса не существовало в искусстве, поэтому он шел до конца. И для него в известной степени было удобно, наверное, жить и работать в провинциальных филармониях, таких как Курская, затем Курганская, после чего Биробиджанская была, где он чувствовал себя вполне вольготно, где никто не давил на него, и он делал те программы музыкальные, которые он хотел делать.
Сергей, поскольку вы гораздо больше в теме, нежели я, поступали ли предложения, там, не знаю, концертной деятельности, выступлениях и прочее, какое, но все-таки были друзья у Павла, были предложения о гастролях и прочем.
Были предложения эмигрировать, и я думаю, что он бы здесь не затерялся точно. Его бы здесь устроили, и были готовы предложения об эмиграции, и люди готовы были походатайствовать за него, и готовы были его бы здесь принять. Но для него это была принципиальная позиция. Он хотел остаться в России. Потом, когда началась мобилизация, активизировались снова разговоры между ним и Ольгой по поводу иммиграции, что надо уезжать. Но он придумал себе отговорку, что у него нет загранпаспорта, и мне, говорит, идти заниматься этой бюрократической волокитой особо не хочется. Но я повторюсь, мне кажется, что он в этот момент уже выбрал свой путь.
То есть он уже определил сроки для себя.
Да, я думаю, что он решил пройти до конца. Ну, потому что вот если мы просто хронологию смотрим по биробиджанскому дневнику, у него уже проскальзывает, что вот меня арестуют, я понимаю, чем все закончится. Он понимал, чем это все закончится. И когда Ольга пыталась организовать эвакуацию из России, и он придумал такую отговорку, что ему лень заниматься, лень делать этот загранпаспорт, и вообще, как бы у него отношение к России было, как у многих из нас, как у многих творческих людей. Это одновременно и любовь, и отторжение, и это все в каком-то тесном клубке вот так вот переплетено, неразрывно связано друг с другом. То есть это какая-то мазохистская любовь, может быть, не знаю.
Ну да, особенно, да.
Да, и
Люблю Россию, она странной любовью, да, не победит ее рассудок мой, да.
тут еще привносится еврейский компонент, вы понимаете, тоже это немаловажно, да, вот мы понимаем, что вот можно вспомнить Пастернака, можно вспомнить Мандельштама, у них тоже вот это какое-то очень такое болезненное отношение, то есть и любовь к России, и в то же время чувство какого-то некого изгойство, попытка стать своим, да, ну, то есть это очень все тесно переплетено, я сейчас не смогу, наверное, сформулировать, все, мне проще было бы в тексте это сформулировать, но вы понимаете, о чем я.
Хорошо, что все-таки сохранились и выступления, и те же самые мазурки по средам можно увидеть в Ютьюбе. То, что и слово, и музыка Павла продолжает звучать, это важно. Но еще одна вещь, которая мне также кажется чрезвычайно важна, потому что собственно, акционизм и протестная деятельность или, если угодно, сопротивление Павла, это ведь не только антивоенная акция. Здесь скорее выступление против государственной машины как таковой, да, которая как раз абсолютно бесчеловечна по сравнению просто с конкретными людьми, с которыми Павел находил язык. И мы, собственно, об этом говорили. Да, поэтому это не мешало ему репетировать Скрябина, например, или вести программу ту же самую на радио, да, рассказывая о Шопене, и одновременно сопротивляться и высказывать свое неприятие или откровенную ненависть по отношению к тому, что происходит. И мне кажется, это очень важно, и мне думается, что в этом-то во многом и есть уникальность протеста Павла. Что здесь речь идет не просто об антивоенных настроениях, да, вот реакция на ту катастрофу, которая произошла, а речь идет о чем-то большем, да,
Это
вот.
гораздо шире. То есть у него начинается, он в широком смысле этого слова борется с фашизмом. Фашизм он понимал, что зарождается в семье, начиная с семьи. То есть все иерархические отношения, все отношения, подразумевающие любые формы подчинения, для него неприемлемы. И для него репрессивная власть – это продолжение того, что происходит и зарождается у нас в семьях. Поэтому чем его прельщала, манила фигура Иисуса Христа, и он же был не таким, не, как бы не ортодоксальным, скажем так, христианином, да, у него понимание христианства было шире, глубже, наверное, ближе к там, Толстовскому какому-то такому пониманию. Для него эта фигура была манящей, потому что он первый революционер, он поборник свободы. У Христа тоже нет семьи, нет друзей, оставь всех, вот иди до конца. То есть это человек, который не терпит компромиссов. Поэтому для Павла эта фигура так прельщало его это. И я думаю, что в христианстве он прежде всего ценит свободу. Христос есть любовь и свобода. Для него это главное определение. То есть он не ходил в церкви, и я так понимаю, но все равно был христианином до мозга костей.
Сергей, ну что же, ну, мне кажется, что и благодаря вашему фильму, благодаря усилиям Дмитрия Волчка и целого ряда других людей, во-первых, сейчас уже доступны многие произведения Павла Кушнера, и я думаю, что это только начало, и поскольку уже и фонд существует, и многие, собственно, пытаются что-то сделать, как, например, Роман Либеров, да, и вот целый ряд людей об этом думают. И на самом деле, конечно же, это чрезвычайно важная фигура, которая подкупает, ну да, абсолютной искренностью и абсолютным бескорыстием. Вот уж в чем, а здесь человека трудно обвинить, ну хотя бы в какой-то корысти, потому что, в общем, конечно же, Павел осознавал, на что он идет. И в фильме у вас звучит, как раз Ольга, по-моему, говорит в фильме, как Павел присылает ей письма о том, что он голодает, да? Как своего рода, не знаю, репетиция этой голодовки, которая была им объявлена уже после ареста, с первого дня ареста заявил о голодовке Павел. Сергей, я понимаю, что будете ли вы возвращаться к этой теме? Может быть, два-три слова вот, уже просто о том, над чем вы сейчас работаете.
Я, как и многие иммигранты, вынужденные иммигранты, занят тем, что, к сожалению, большую часть времени посвящаю халтуре и коммерческим съемкам для того, чтобы
Это понятно,
себя и свою семью,
да.
состоящую из жены, двух детей. И это, конечно, к сожалению, отнимает у меня очень много времени, сил и ресурсов и на, собственно, творчество, на работу над другими документальными фильмами. У меня остается, к сожалению, очень мало времени. Я хотел бы еще и какую-то книжку, быть может, написать, сборник. Да, как это делают все журналисты, уехавшие из России, пытаются осмыслить свой опыт, репортерский опыт, я имею в виду. Потому что все-таки я тоже объездил всю страну за более чем 20-летнюю свою репортерскую деятельность, карьеру. Я хотел бы снять, повторюсь, вот это вот такая побочная тема, которая возникла в ходе подготовки фильма про Павла Кушнира, про Красный Баухаус. И я подал соответствующие заявки. Этот фильм требует финансирования какого-то, хотя бы минимального, для того, чтобы мы смогли приехать снова в тот же Биробиджан, снять там историю. В Германии я могу сам поездить, поснимать. Вот мне кажется, что это хорошая история, которая, с одной стороны, это русская тема, близкая мне, да, по фактуре, содержанию, наполнению. С другой стороны, эта тема может быть интересна самим немцам. Вот. Хотя и фильм про Павла Кушнира, вы знаете, я не знаю, что меня ждет в Дюссельдорфе, что меня ждет в Кёльне, в Берлине. Но вот меня поразило, что когда мы устраивали показ в Мюнхене, едва ли не половину зала составляли немцы.
А фильм пока показан только в Германии, и вообще как-то планируется еще показать его где-то, и вообще как он был воспринят?
Да, то есть я специально этим не занимаюсь. Я не занимаюсь организацией показов. Я откликаюсь на просьбы людей. Ко мне обращались дважды из Канады. Они показывали в Монреале, в Оттаве. Ну, я не помню точно, в каких городах. Там устраивали показы. Я это знаю. В США был показ. Вот ко мне обратилась одна преподавательница факультета славистики. Она сказала, я хотел бы своим студентам показать этот фильм. Могли бы вы включиться по Zoom, чтобы мы с вами впоследствии обсудили этот фильм? Я откликнулся, разумеется. Я всегда откликаюсь на такие предложения. И очень много из России было предложений. Разумеется, это в закрытом формате проходили показы этих фильмов. В Новосибирске было, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в Москве был показ. Это были закрытые показы, такие квартирники, что называется. Ну, не непосредственно в квартирах, да, но по своей энергетике похоже больше на квартирники. Это какие-то культурные пространства, которые закрывали двери для того, чтобы не ворвался ОМОН, не положил всех лицом в пол, и устраивали эти показы. Вот я сам не организовываю эти показы, но с большим удовольствием всегда откликаюсь на просьбы предоставить возможность показать этот фильм. Я либо сам приезжаю, либо включаюсь по Zoom, как это было сейчас, когда был слет каких-то ребят-анархистов, приверженцев анархической идеи. Они собирались в кемпинге под Йеной в Германии. И там тоже было большинство немцев. И их фигура Павла заинтересовала, потому что он такой, с одной стороны, классический музыкант, с другой стороны, он превозносит все, что связано с панк-роком, Курт Кобейн. Им вот это и очень импонировало. Они очень много вопросов задавали по этой теме, как так вот, как это возможно, что классический музыкант, мы привыкли, что он должен всегда во фраке быть, выглаженным.
Фильме это объясняется, да, и сам Павел говорит замечательно совершенно о классической музыке, да, почему эти вещи для него на самом деле одни и те же, да, это замечательно.
Ну, удивительно, что да, это тоже находит отклик и у немцев, и у иностранцев, фигура Павла. Это для меня очень важно, потому что мне казалось, что все-таки это довольно специфическая наша российская тема, и возможно, его фигура не так сильно заинтересует иностранцев, но нет, вопреки моим ожиданиям, это правда.
Ну, нельзя, конечно, нельзя не, помимо всего прочего, конечно, не поразиться необыкновенной эрудицией Павла, и его нельзя не поразиться его свободному обращению с языками в широком смысле этого слова, потому что язык музыки, конечно, для него тоже абсолютно свой. И он отчасти в фильме звучит, да, нисходящий, например, тон, где он объясняет, что это такое встреча
Нет.
с Богом, да. И в заключение мне, ну, буквально сегодня я посмотрел отрывки, фрагменты из лекции Ольги Седоковой о посредственности и о простом человеке, что самое страшное – это посредственность, которая вот эта простота, которая хуже воровства, которая соглашается с насилием и готова подчиниться. Так вот, Павел Кушнир как раз один из тех, кто яркий пример антонима этой посредственности. И в этом, конечно, тоже необыкновенное его значение, да, и притягательность этого образа. Не снижать, не соглашаться с тем, что кто-то чего-то не поймет, не соглашаться с насилием, с давлением и прочее, прочее. Это все есть в характере Павла Кушнира, в его совершенно удивительной личности. Сергей, огромное спасибо вам за беседу. Спасибо.
Вам спасибо большое, что пригласили.
И желаю вам, чтобы у вас было больше времени для собственного творчества. Ну и в частности для реализации вашей идеи.
Да, спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо.